Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сразу представлю сегодняшнего нашего гостя. Олег Будницкий, историк, не первый раз гость нашей программы. И каждый раз я с удовольствием, например, с вами беседую. Здравствуйте, Олег Витальевич.
Здравствуйте, спасибо. Я тоже с вами с удовольствием беседую.
Ну, вы беседуете не просто со мной, еще вы же беседуете с аудиторией «Эхо Москвы», которая вот уже, значит, в сентябре будет 9 лет, как с аудиторией «Эхо Москвы», никак не успокоится по поводу истории Второй мировой войны. Я имею в виду, что программа идет уже 9 лет.
Но... больше, чем... Я вас поздравляю, что я могу сказать.
Да. Вот. Но интересная вещь. Самая первая программа, я как раз сегодня это посмотрел, в сентябре 2005 года, она была посвящена возможным связям различного рода, да, между Первой и Второй войной, Первой и Второй мировыми войнами, да. И сегодня наша как раз беседа, мы так ее и обозвали, «Россия в мировых войнах от Первой до Второй», но имеется в виду нахождение и каких-то параллелей, каких-то, может быть, моментов, элементов в обеих этих катастрофах, которые где-то совпадают, насколько уроки первой учтены во второй, ну и так далее и тому подобное. Вот я так немножко как-то так не очень связано, но тем не менее попытался объяснить, чем мы сегодня будем заниматься с Олегом Будницким. Олег Витальевич, а вообще сравнительный анализ Первой и Второй мировой войн в исторической науке делался? Он вообще такой, это новелла, как сейчас принято говорить, или это...
Ну, как-то сопоставлялись, конечно, Первая и Вторая мировые войны, и... но мне, честно говоря, не известен какой-либо такой вот труд, который анализировал и сопоставлял события Первой мировой войн по там, разным параметрам. Особенно это касается нашей страны, поскольку считалось и считается, что, в общем-то, как бы эти войны вели две совершенно разные страны по существу, так и сравнивать императорскую Россию и Советский Союз, ну, как-то довольно странно, да, на первый взгляд, сказал бы я так, потому что при всем при том, это была страна примерно в тех же границах.
Что и Советский Союз.
Да. Конечно. Или Советский Союз был примерно в тех же границах.
Российская империя.
С одной стороны, и с другой стороны, ведь противники по существу были теми же самыми. Ведь это же Германия и Австро-Венгрия.
И те же союзники.
И те же... Не вполне. Не вполне.
Что, Франция?
Ну, не вполне противники. Ну, все-таки были такие страны, как Италия и Румыния, скажем. Да? Когда Австро-Венгрия, Австрия вошла в состав Германии-Аншлюз, протекторат Богемии и Моравии, Словакия по существу была в орбите Германии. И что вот поменялось, это Румыния и Италия, и, так сказать, осколок Российской империи Финляндия, которая выступила против Советского Союза вследствие, как мне представляется, Советско-финской войны. Так, зато, я говорю зато, да, не было Кавказского фронта. Поэтому, в принципе, наверное, можно сравнивать даже с чисто таких вот военно-стратегической точки зрения. И когда мы по некоторым параметрам сопоставляем Россию, императорскую и Советский Союз, то для меня, например, совершенно неожиданно, я недавно это сделал, многие вещи показались весьма любопытными и в плане связи, в плане каких-то повторений, и, конечно, когда сопоставляешь с этой вот Первой мировой войной, то какие-то вещи, контраст в каких-то аспектах становится более отчетливым, более явным.
Но перед тем, как мы обсудим все там моменты, которые, как вам кажется, можно сопоставлять, тем более, как вы сказали, в военно-стратегическом плане, у меня такой вопрос, который, насколько я понимаю, знаю, ну, о степени активности не могу судить обсуждение, но, тем не менее, он присутствует в сфере исторической науки. Есть историки, я знаю, которые вообще считают, что война была одна. В смысле, между первой и второй.
Да? И их очень немало.
Их очень немало, да, что вторая – это продолжение фактически Первой войны.
Это бесспорно, с моей точки зрения. Ну, это бесспорно. Конечно же, без Первой мировой войны не было бы второй.
То есть, Версаль.
Конечно.
Кстати говоря, мы вступаем вот в июнь, месяц, когда 95-летие Версальского договора подписания. Ну, и всего скандала, который вокруг него, ну, как это подписание разгорелся.
Чрезвычайно хороший повод для разговора, я бы сказал так, поскольку вообще события, связанные с подписанием Версальского договора, они постоянно как бы переосмысливаются, переоцениваются. А вот русский вопрос на Версальской конференции, он, мне кажется, вообще недоисследован, хотя это чрезвычайно интересная история, как русская дипломатия в изгнании пыталась отстоять интересы в России, то есть бывшие послы Временного правительства, которые создали специальное даже совещание послов в Париже. Я этим просто специально занимался и, наверное, был первым человеком, который смотрел протоколы этого совещания, которое сейчас находится, где бы вы думали, в русском архиве в Лидсе. Вот. Пути архивные неисповедимы. Там замечательные совершенно есть тексты, как, например, российские послы пытались доказать, что Бессарабия, ну, никак не может отойти к Румынии, что это часть России, там попытки формально не были допущены, там были попытки разные закулисно каких-то переговоров. Приехал специально Бахметьев, российский посол в Вашингтоне, он полгода провел в Париже через свои, так сказать, американские каналы, пытаясь воздействовать на тамошнюю дипломатию. В общем, это чрезвычайно любопытный сюжет. Чего там только не было. Там было там...
А вот эти эмигранты, там, все послы в изгнании, они чего добивались? Чтобы Россия была среди стран-победительниц?
Да. Да, заднюю. Ну, или хотя бы, чтобы интересы России были учтены. Они, понимаете, во-первых, они пытались доказать, что та Россия, которая подписала Брестский договор, не настоящая Россия. Вот есть настоящая Россия, которая сражается с большевиками, узурпаторами, немецкими агентами, и вот с ними нужно разговаривать. Так, а, скажем, тоже Клемансо, он как-то не делал различия и очень резкой форме там высказывал тогдашнему полупризнанному послу российскому Василию Маклакову.
Вообще во всем, что произошло в Версале, по-моему, самый большой вклад во все это дело, кажется, несли французы.
Ну, конечно, Клемансо, ну и Ллойд Джордж, да. Надо отдать ему.
Ну, Ллойд Джордж, вот смотрите, я даже выписал его цитату. Ллойд Джордж после того, как был подписан Версальский договор, довольно очень интересная, кстати говоря, цитата, она очень длинная, я не буду. Но вот, несправедливость и высокомерие, проявленные в час триумфа, никогда не будут забыты и прощены. Я решительно против передачи большого количества немцев из Германии. Я не могу не усмотреть причину будущей войны в том, что германский народ, который проявил себя как одна из самых энергичных и сильных наций мира, будет окружен рядом небольших государств. Да? То есть Ллойд Джордж, это, кстати говоря, он же уехал из Версаля, он сидел в Фонтенбло и оттуда написал вот это письмо.
Интересно.
Несогласие.
Интересно.
Несогласие с тем, что происходило в Версале. Он не был согласен. Там, кстати говоря, американцы то же самое, да, вот еще одна цитата, один из помощников Вильсона, Вудро Вильсон, президент. Это не договор о мире. По меньшей мере, я вижу в нем повод для начала 11 войн. Ну, 11 я не знаю там, да, но одна-то точно уж разразилась.
Ну, много было сразу после, между прочим.
Ну, да, кстати.
Мелких войн, которые мы как-то забыли. Они как-то в тени больших войн, а там было множество мелких конфликтов, относительно мелких. Там была турецко-греческая война, там что только-то не было, да, там после, эпилог в Первой мировой, и на самом деле она продолжалась по существу до начала 20-х годов, ведь, собственно, и гражданская война в России, это в какой-то степени, в существенной степени, это такой эпилог Первой мировой войны.
Ну да, и эпилог, и пролог, я бы сказал, кстати говоря, еще и советско-немецкого сотрудничества, советско-германского сотрудничества.
Ну, совершенно верно, 20-е годы, как кто-то удачно сказал, что Россия и Германия – это две пари Европы, и вот на этой почве произошло советско-германское движение. Да, в Рапало, известный договор 22-го года.
И потом... Чичерин там был, да?
Да, это, по-моему, был Чичерин и Вальтер Ратенау, да, немецкий министр иностранных дел. Такая была история. Но мы как-то очень... начали говорить на другую тему, да, тоже очень увлекательную, можно и на ней поговорить.
Она очень увлекательная. Ну, вот, я думаю, что она тоже имеет какое-то отношение к тому, что, если мы говорим, если наша тема того, как вторая и первая, не только, так сказать, их можно сопоставить там по каким-то признакам, о которых вы нам расскажете, но и потому, что они, если это вообще единая война, да, то...
Ну, несомненно, если бы не было Первой мировой, то не было бы и Второй мировой, и понятно, что Германия униженная, так сказать, и Германия сильно подсокращенная в территориально, и масса ограничений, которые на Германию были наложены, понятно, что это не способствовало мирному настроению немцев, да, и то, что в конечном счете к власти пришли нацисты, в значительной степени они пришли на риторике реванша, на том, что вот уже хватит быть униженными, что Германия должна подняться с колен, так и, наконец, вот, собственно говоря, вернуться в то положение, которого она достойна, то есть положение великой державы. И, собственно говоря, если мы посмотрим на 30-е годы, на политику Гитлера, то, собственно говоря, это направлено на ликвидацию последствий Версальского договора. Версальского договора, то, что происходило поначалу мирным путем, и в это трудно поверить, но у Гитлера было даже такое прозвище «канцлер мира», поскольку каким-то образом ему удавалось все эти вопросы там, о Рейнской демилитаризованной зоне, о Сарском бассейне, туда решать мирным путем, и даже Судетскую область он получил вследствие переговоров. И опять же, почему британцы и французы пошли на этот безумный и позорный шаг. Ну, как же, вот несправедливо границы нарезали. Вот оказалось, что 3 миллиона немцев, они в составе Чехословакии, как бы они там неполноправные. Ну, надо восстановить историческую справедливость или ликвидировать несправедливость, отдать эту Судетскую область вместе с этими немцами Германии, и войны уже и не будет. Да? Ну, как мы знаем, это как раз послужило прологом.
Это же известно, да, что я привез вам мир.
Да, да, это Чемберлен. Чемберлен, я привез вам мир, потрясает бумажка, и известные слова Черчилля, что у Британии был выбор между позором и войной, она выбрала позор и получит войну. И все так и получилось. Так что, несомненно, без Первой мировой войны не было бы второй. Есть и другие версии, есть и версии там Эрнста Нольте, известного немецкого историка, европейской гражданской войне, что вообще нацизм – это ответ на большевизм. И что если бы не было большевистской революции, которая, в свою очередь, была порождена Первой мировой войной, то не было бы всего остального. Но как раз эта точка зрения... Я считаю ее контрпродуктивной, потому что нацизм не был ответом на большевизм. Это у него немножко другие корни. И если там была эта антибольшевистская, она была, конечно, антибольшевистская составляющая, но она не играла там определяющей роли.
В нацизме.
В нацизме, да.
Это... Кстати, в фашизме, если уж, так сказать, рассматривать различия, да, который родился в Италии, как известно, да, то Муссолини вообще начинал с Ленина.
Ну, он был социалист.
Да, он был социалист, ему очень нравился, он там работы Ленина цитировал и так далее.
Ну,
да.
Гитлер тоже был социалист, между прочим.
Ну, немножко другой.
Национал-социалистическая рабочая партия Германии, не будем забывать полное название. И она же была антикапиталистическая, нацистская революция, мы ее не называем революцией почему-то. Хотя это, конечно, была революция, это была нацистская революция, и она ведь проходила не только под антикоммунистическими, антисемитскими лозунгами, она проходила под антикапиталистическими лозунгами. И, собственно говоря, ведь нацисты посадили некоторых крупных предпринимателей, они ввели там эти вот четырехлетние планы, которые явно были скопированы с советских пятилеток, и уполномоченным, как мы знаем, был Герман Геринг по этим самым четырехлетним планам. И хотя там не было уж какой-либо тотальной, я бы даже сказал, какой-либо серьезной ликвидации этого самого капитализма, но контроль государственный был в колоссальной степени усилен и так далее. Так что тут можно говорить о разных, так сказать, вещах, но вообще в ФРГ, в Западной Германии еще до объединения были очень жаркие дебаты историков на разные темы, особенно о происхождении нацизма, о уроках Второй мировой войны, о связи с появлением нацизма с европейской, так сказать, предыдущей историей. Это, опять же, чрезвычайно увлекательная тема, и там даже целую книгу издали, «Спор историков» так и называется, и он вот в исторической литературе, в историографии. Так, когда говорят «спор историков», все сразу понимают, что речь идет о споре германских историков, который выплеснулся на страницах газет и приобрел такой общенациональный характер. Это не была академическая дискуссия. Вот. И этот том...
А что, какая позиция вошла в конечном итоге в единый учебник?
У немцев есть большая проблема, у них нет единого учебника. Вот. Так что надо как-то поработать с ними по дипломатическим каналам, наверное, подсказать вообще, что вот надо как-то следовать правильной линии. Вот. Ну, возвращаясь к сравнению Первой и Второй мировых войн, любопытно сравнить какие-то основополагающие вещи. Вот я посмотрел чисто статистически, да, скажем, на число людей, призванных в армию. В Первую мировую призвали, включая предвоенную армию, 15,5 миллионов человек.
Ну, это мы о России.
О России, да. Мы говорим о России. Да. Во Вторую мировую, Великую Отечественную, включая опять-таки предвоенную армию, общая численность 34,5 миллиона человек. Это уже довольно любопытно, откуда такой ресурс человеческий появился, да? Ну, во-первых, это население все-таки больше. Население России в 2014 году – это приблизительно 165-166 миллионов человек. Население Советского Союза со вновь присоединенными территориями – это порядка 196 миллионов человек, то есть на 30 миллионов больше. Там еще любопытно, возраст призывной и в ту, и в другую мировые войны снижался. Ведь был призывной возраст 21 год в русской армии. За время войны он был понижен до 19 лет.
Первая мировая.
А во Второй мировой? А во Второй был призывной 19, а понизили до 18. Но де-факто в конце многочисленные источники показывают, призывали людей, и не достигших 18-летнего возраста. Так, еще один любопытный момент. В царской России, в императорской России...
А извините, да. Алексей Александрович, ну, хорошо, здесь 15,5, здесь 34, да, с половиной призвали.
Да.
И я как понимаю, что соотношение потерь тоже примерно так осталось в таком же...
Совершенно верно, вот это очень любопытно. В Первую мировую потери были около 2 миллионов, вот точных цифр нет. Но вот у нас, например, военные историки, которые публиковали книгу «Известная потеря», там прямо вот... Ну, не до человека, но до сотен.
Да? Второй мировой по Великой Отечественной?
Да. Вот гриф секретности снят, который переиздается, и где цифры, в общем, остаются неизменными. Практически там до сотен. В Первой мировой таких точных цифр у нас нет. Там около 2 миллионов убитых, около 3 миллионов пленных. Треть армии. Во Второй мировой 3-4,5 миллиона человек, почти 12 миллионов – это безвозвратные потери, то есть убитые, умершие от ран болезней и пленные, пропавшие без вести. То же самое треть, чуть больше треть.
Треть, чуть больше, примерно, получается.
Да? То есть удивительная в этом отношении крайне неприятная стабильность. Во Вторую мировую войну, конечно, число убитых существенно выше, погибших вот среди этой трети потерь, чем в первую. 8 1 668 400 человек, как вот в официальных данных, да, Министерства обороны. Ну, тоже понятно, почему. Убойная сила возрастает резко, собственно, военной техники. Потом еще, конечно, совершенно зверское отношение к пленным. Если в Первую мировую в плену, те, кто умерли в плену, это не превышает статистики обычной смертности, то во Вторую мировую, конечно, ситуация была совершенно другая, трагическая, около 40% пленных советских погибли, как мы знаем. То есть тут вот эта степень отчетливо видна, повышение степени ожесточенности, убойности и вот такого зверского ведения войны, что называется. Так, если в Первую мировую военное командование русское издавало специальные брошюры о том, как плохо в плену, значит, немецком, австрийском, с тем, чтобы как-то предотвратить сдачу в плен. И, ну, там в плену, наверное, было не слишком хорошо, но это не имело ничего общего с тем, что было, ну, понятно, во вторую. Там никакие брошюры сдавать не надо было, там было всего это достаточно.
В Первую мировую, я хочу сказать, там были, мы даже в журнале «Дилетант» публиковали один материал, по-моему, в прошлом апрельском номере, да, о том, как содержались в Ингольштадте.
А, ну как они возмущали, что меню однообразное.
Да, да,
вот
да,
офицерский,
да,
лагерь, да, немножко другая история.
Да. Но там, тем не менее, ну, сам, ну, условия были, ну, человеческие, насколько это возможно. Да? Ну, все-таки это еще. Да, у меня такое впечатление, что все-таки еще соблюдали какие-то правила ведения войны в Первую мировую, да?
Как вам сказать?
Если не считать газы, правда, газы тут же возникают.
Соблюдали, но как раз в Первую мировую начинаются вот такие массированные нарушения. Преступления против человечности, что называется, и иногда расстрелы пленных, заложничество, обстрелы городов с гражданским населением. То есть, там уже хватало этого. И правда, конечно, там была массированная пропаганда, особенно в отношении германских зверств, которая потом в значительной степени оказалась пропагандой, а не реальностью. А во Вторую мировую я иногда сравнивал некоторые, ну, там, вот, скажем, советские пропагандистские материалы, в некоторых случаях они были недостаточно, ну, там были явные фантазии, да, но эти фантазии оказывались мягче, чем реальность вот нацистских зверств. Так было не всегда, там были какие-то совершенно немыслимые текста Алексея Толстого там, и так далее. Но вот то, что потом оказалось в реальности, это оказалось гораздо страшнее, чем пропаганда. Так что тут тоже вот есть в этом существенное отличие. Так. Ну и вообще, к моему удивлению, многие вещи оказались... Многие проблемы, с которыми сталкивалось, там, скажем, командование российской армии в Первую мировую и советское командование во Вторую, они оказались во многом сходными. Так же, как те проблемы, с которыми сталкивались, скажем, политики. И некоторые методы, приемы и так далее, они оказывались настолько иногда похожими, что в некоторых случаях можно уверенно утверждать, что это было заимствование.
Даже настолько, да?
Ну, если брать идеологию и, так сказать, пропагандистское обеспечение войны, идеи отечественной войны, я берусь утверждать, что она буквально заимствована.
Идея отечественной войны?
Да.
Она не у войны 1812 года?
Естественно, что общие, да, значит, но... Идея Отечественной войны заимствована, конечно, в российских политических деятелей Первой мировой войны. Я имею в виду, я просто сравнил текст речи Молотова с текстами выступлений в Первой Государственной Думе 26 июля 2014 года, когда было.
А Молотов 20 там, в ночь, да?
То, что... Вот 22 июня. Есть два варианта речи Молотова. В первом варианте они опубликованы. Не опубликованы. В первом варианте там нет отечественной войны, упоминания об отечественной войне. Во второй есть. Я прочитал выступление премьер-министра Горемыкина в Государственной Думе. Он, конечно, сравнивает с войной с Наполеоном, говорит об Отечественной войне, как и молот.
Ну, в смысле, и там сравнивали с Отечественной войной, да, в этом сходство, да?
В этом сходство, более того, вот знаменитая фраза Молотова, что «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», это парафраз в речи Милюкова в Государственной Думе, лидера кадетов, который говорит: «наше дело правое дело». И вы никогда меня не убедите, что это случайное совпадение, да? Уж больно их много.
Давайте мы продолжим нашу беседу через несколько минут. Посмотрим, убедит ли меня Олег Будницкий в этом или не убедит. Или, вернее, я смогу вас убедить или нет. В общем, через несколько минут мы продолжим программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, что веду я, Виталий Демарский, а в гостях у меня историк Олег Будницкий. И проводим мы, или пытаемся провести сравнительный анализ Первой и Второй мировых войн и российского поведения, если хотите, да, российского участия в обеих этих бойнях, да, в этих войнах.
Ну, некоторые элементы, я бы сказал.
Ну да, некоторые элементы, потому конечно.
Потому что если тотально сравнивать, это бы можно было в течение года говорить.
Мы остановились на том, что там в речи Молотова и в речи Горемыкина, да, 14-го года и в речи Молотова 41-го года, здесь июнь, там июль, да?
Да,
у Горемыкина июль, здесь июнь, вы увидели некий плагиат, да, в речи Молотова?
Ну, заимствованная идея, ну, с одной стороны, напрашивается, с другой стороны, повторю еще раз, что не бывает таких совпадений, когда, особенно то, что касается речи Милюкова, да, когда те же самые слова употребляются по тому же самому случаю. Молотов, кстати, был секретарь редакции «Правды» в 2014 году, газеты «Правда», вполне себе следил за дебатами в Государственной Думе, «Правду-правда» запретили, «Правду-правда» получилась тавтология, да, запретили как раз вот накануне этих событий, но представить себе, что он вдруг перестал за этим следить, невозможно. И я не знаю, то ли у него он как-то экстраординарно эти события как-то помнил и использовал, то ли какие-то помощники подсказали, нет документов. Но повторю еще раз, что два варианта речи можно в интернете посмотреть, даже там они висят, можно, появляется эта идея.
Кстати, один вопрос, что называется, на полях, да?
Да.
А скажите мне, пожалуйста, вы в курсе, ну, вы знаете или нет, вот эти, вот эта речь Молотова 22 июня, да, вот вы через два варианта, это его речь или это коллективный труд?
Не знаю.
Я не знаю,
мне это неизвестно.
То есть, утверждалось ли содержание этой речи?
Я думаю, что, наверное, обсуждалось, вряд ли, но во всяком случае, мне неизвестно, кто ее писал, писал ли ее сам Молотов или кто-то ее готовил, и почему была проведена вот эта редактура первого, второго варианта. Так, но что любопытно, что в Первую мировую войну это не сработало. Ее называли Второй Отечественной, и там было в печати.
Там разные были названия.
Да.
Значит, то есть фактически Великая Отечественная это уже была Третья Отечественная война.
Да. Но повторяю еще раз, что в Первую войну не получилось. С моей точки зрения, прежде всего потому, что ну, все-таки война началась из-за Сербии. Да? И как-то война, особенно потом вследствие известного рода пропаганды, когда в народные массы, так сказать, проникла идея, что война ведется за Босфор и Дарданеллы вообще, да, ну, как-то с Отечественной войной ну, не сходится. А что касается во втором случае, то она была объявлена не просто Отечественной, Великой Отечественной. Это уже 23 июня в «Правде» появляется статья Емельяна Ярославского, потом употребляется в речи Сталина 3 июля 1941 года. Она как бы была провозглашена сверху, это педалировалось, и понятно, что в Советском Союзе при тотальности пропаганды никаких других вариантов уже быть не могло, но она и на самом деле стала отечественной. Ведь когда...
Ну, знаете, вообще со словом «отечественное», ну, да. Мне кажется, что, я не знаю, кстати говоря, английский вариант, подозреваю, что он такой же, как французский, но знаю французский вариант перевода «Отечественной войны», они переводят как «патриотическое».
Совершенно верно, да. Говорят «патриотик».
Да, и я думаю, что «патриотическое» более точное название, даже по-русски, чем «отечественное», нет? Ну, отечество, да, отечество, но это в любой войне защищаешь отечество, да, здесь же это же как-то мы хотели подчеркнуть особый характер этого.
Особый войны, всенародный, да, характер.
Всенародный, да.
Вот как-то так, да.
Ну, дело сейчас, да, это лингвистический спор такой.
Ну, в данном случае просто
такой,
да. Смысл этого разговора в том, да, этого сюжета в том, что я хочу показать связь.
Я понимаю,
между,
да,
первой и второй мировыми войнами, и то, что не сработало в первую, сработало во вторую. Но я бы сказал так, это сработало скорее, ну, отчасти это был удачно найден лозунг, так, удачно найдено название, и на каком-то этапе это, что называется, совпало с настроениями. Когда ощутили на своей шкуре, что такое,
что такое нацизм,
нацизм, то тут, так сказать, установка сверху и настроение снизу, они как бы срослись, я бы сказал так.
А вы знаете, у меня такой вопрос. А не является ли это, как вам сказать, ну, обычным нормальным, я бы сказал, поведением, нормальной реакцией на войну любого государства? Что, конечно же, сразу же, так сказать, нужно поднять волну патриотизма.
Ну,
это естественно, да?
И она всегда поднимается.
Ну, да, да. То есть, и она всегда поднимается, безусловно, да. То есть, здесь совпадение именно в том, что слова были употреблены те же самые. Если уж говорить о совпадениях или, так сказать, о сравнениях скорее, то у меня еще вот такой вопрос, если уже перейти к концу войны. Мы вот в первой части довольно много, ну, например, частично говорили о Версале. Но смотрите, и что оскорбление, унижение, да, немецкого народа, германского народа послужило причиной Второй мировой войны.
Ну, одной из.
Одной из, да. Ну, мне кажется, может, и главной. Вот. Без этого, мне кажется, Гитлера бы не выбрали просто там немцы.
Но там еще и экономический кризис, там много.
Ну, не будем сейчас, ладно. Но у меня вопрос в другом. Но союзники после Второй мировой войны, они были еще жестче по отношению к поверженной Германии. Как вы считаете?
Ну, бесспорно, ее просто расчленили, ее просто полностью
окупили, ее расчленили, ее унизили, ее взяли фактически, ее оккупировали, да, союзники.
Да.
Там, один сектор, второй сектор, третий,
да,
сектор,
да,
все,
да,
сектор. Но это было что? Сделано как бы умнее, эффективнее, чем после Первой мировой войны? Вот такое жесткое, более чем жесткое поведение в отношении противника. Во всяком случае, удалось, ну, я надеюсь, что удалось, хотя там разные есть мнения, все-таки подавить саму идею нацизма, да, в Германии, благодаря вот этим всем мерам.
Ну, бесспорно, да, денацификация, демократизация, да, демилитаризация, да, и так далее.
Да.
Бесспорно, так, и там была проведена вообще существенная работа, так же, как, собственно, с Японией, да? Ведь там демократизацию, аграрную реформу и прочее проводили американцы. Так, здесь,
ну,
вот,
да,
силами союзников, я не говорю о советской зоне, где была просто советская модель воспроизведена. То, что касается Западной Германии, там была проведена вот такая колоссальная, ну, если угодно, промывание мозгов, в хорошем смысле этого слова, когда из этих мозгов, так сказать, вымывали эти самые нацистские идеи, когда, собственно говоря, там было продемонстрировано немцам, что вообще такое они там творили, да? Ну, прошло, надо было, чтобы поколение сменилось. На самом деле, счет за нацизм молодое поколение немцев предъявило своим отцам в 60-е годы. Так, там это очень сложная история,
это,
и отдельная, да,
да? Отдельно.
Но потом еще была такая идея изначально, что, может быть, не изначально, Черчилль там вообще хотел с Германией там вообще ее разделить там на какие-то отдельные земли, там, вернуть ее там, в 19 век, первую половину. У него были самые жесткие идеи. Он там считал, что, например, высказывался, что не надо никого там судить, нужно просто на месте их прикончить, и все, этих нацистских там главарей там, и так далее. Так, и довольно быстро возникла идея, что нужно Германию нормализовать и вернуть, так сказать, цивилизованный мир. Это довольно быстро произошло, и потом германское экономическое чудо и так далее и тому подобное. То есть, поведение союзников оказалось, с моей точки зрения, после Второй мировой гораздо более эффективным.
Ну да, да, это понятно, это мы видим.
Да, да, ведь после первой...
А что мешало после Первой мировой войны быть эффективными? Не помешала ли революция, кстати, в России?
Ну, еще как. Революция была и в Германии, не будем забывать. Революция была и в Австро-Венгрии, революция была вообще везде. Это у нас же в мозгах сидит, что уникальная Октябрьская революция. Ну, какая она уникальная? Она... Эти революции были везде. Уникальность, значит, нашей революции...
Потому что она победила.
Потому что она... Ну, победили революции практически везде. Потом они как-то там трансформировались. Ну, да. Да, у нас победила в самой, так сказать, крайней форме и попытались реализовать какие-то безумные идеи. И отчасти реализовали. Так, так что, ну, что помешало? Во-первых, как говорил сам Клемансо, между прочим, победители всегда свою победу проигрывают. Вот в данном случае поведение победителей – это было поведение, если угодно, людей из прошлого века. А так, репарации, оккупация, ближе эпилог, потом оккупация французами Рура, расстрелы там, тех самых саботажей, но там было еще много чего.
Они там, они разбирались за 19 век, конечно, за Слотаринги,
и не только
за франко-прусские войны.
У французов погиб миллион человек вообще, это была страшная вообще картина. Самая главная бойня была на территории Франции.
В годы Первой мировой?
Конечно, да. И они хотели как-то это компенсировать. И материально, и морально, и как угодно. И, в общем, это была месть, если угодно. И жизнь показала, что она была контрпродуктивна, потому что, подавляя и унижая Германию, они денег-то не получили, по существу. Да?
Ну, они территории получили. Собственно.
Ну, результат Лотарингу не вернули, да, и тут, наверное, была некая историческая справедливость. Вот, хотя, так сказать, да, это вопросы...
Что такое,
да,
справедливость, да, отношения территории, это...
Да, ну, вырезать...
Сложный вопрос.
Да, это... Ну, так или иначе произошло, немцы забрали эти территории в 1871 году, 1800, французы их вернули в 1918, потом немцы их забрали опять в 1940-м. И
потом
вот...
французы опять себе вернули, да.
А теперь у них типа открытая граница, и
это не имеет никакого значения. Кстати говоря, в скобках могу заметить, я много раз бывал в Эльзасе, там в Лотарингии меньше, в Эльзасе абсолютно не было никаких сепаратистских настроений. Ну, когда она была чисто французской, когда Эльзас был чисто французским, да, а уж когда открыли границу, это вообще там абсолютно такое лояльное отношение к центральной власти.
Ну, Эльзас больше всего напоминает немецкое.
Ну, это другой вопрос, да. Нет, их вообще язык больше всего напоминает немецкий, ну, местный язык эльзасский, конечно, хотя уже все они говорят по-французски, конечно, никаких проблем. Вот. Что еще? Давайте вернемся,
кстати,
к сравнению.
Мы затронули союзников. Да. Вот любопытно сравнить взаимодействие союзников в период войны. И в Первую и Вторую и Россия, и Советский Союз, в общем-то, не могли эффективно воевать без помощи союзников. Я имею в виду материальной и так далее. Материально-технической. И в Первую мировую войну вот эта помощь, это сотрудничество было гораздо менее эффективно, чем во вторую. Что, на первый взгляд, довольно странно, да, поскольку, казалось бы...
Ну да, здесь различия социально-политических систем,
да,
общественно-политических
систем. Да? И вот тут два аспекта любопытных. Я этим просто специально занимался по отношению как раз к Первой мировой войне. Вопросом заграничного снабжения русской армии. А потребности были колоссальные. Конечно, армия оказалась, страна оказалась не готова к войне, но винтовок не хватало элементарно. Ну, что сказать, у Японии купили винтовки, которые захвачены были японцами перед русско-японской войны, русские винтовки, а потом еще и японские эти винтовки Арисака. Так, и вообще все, что там стреляло и взрывалось, но Япония не могла, конечно, у нее была очень слабая военная промышленность по сравнению с потребностями России, и она не могла быть серьезным, так сказать, поставщиком, конечно. Главное, это была Великобритания, а потом США. И вот возникали проблемы большие. Первое – это финансовые. Это денег стоит, да? И тут целая эпопея и с продажей золота, и с выводом золота для поддержания баланса английского банка, поскольку кредитовались фунтов стерлингов из соглашения финансовой солидарности союзников, и большущая проблема – поскольку стало понятно, что уже Англия не в состоянии обеспечивать и себя, и Францию, и Россию, и все, значит, обратились к Штатам, так Россия не могла кредитоваться на американском рынке финансовом, поскольку был денонсирован в 2011 году российско-американское торговое соглашение еще 1832 года в связи с еврейским вопросом, да, в связи с дискриминацией евреев в России. И значит, Россия практически никаких денег получить не могла до февральской революции. А уже в 2017 году, когда американский финансовый рынок открылся, то там какие-то копейки по сравнению с потребностями успели получить. Так, и это любопытнейшая история. И Россия вот кредитовалась. Она, долг России вырос в больше, чем в два раза внешний за время войны. До войны было 5 миллиардов рублей золота. Золотой рубль, на всякий случай, это 2 золотых рубля был доллар тогда американский. Но главная валюта был фунт, это были фунты стерлингов. Международная расчетная, значит, 10 рублей золотых – это был 1 фунт стерлингов, ну, чтобы масштабы представляли. Так вот, было 5 миллиардов золотых рублей до начала войны. За годы войны на 8 миллиардов долг вырос. Это колоссальная вообще история. И как Россия бы расплачивалась,
по тем временам,
совершенно непонятно. Было. Совершенно непонятно.
Потому что революция помогла в этом смысле.
Так сказать, да. Когда Россия отказалась от долгов царского временного правительства, ну, в постсоветское время, постсоветская Россия расплатилась, между прочим.
Ну, по займам. Царским займом?
Совершенно верно. По военному, да.
Ну, там небольшую сумму заплатили относительно...
Да, я могу сказать даже точно, с французами...
С французами там был скандал большой.
Да, там 400 миллионов долларов. Виктор Степанович Черномырдин, да, пусть земля его будет пухом, да, значит, он договорился на 400 миллионов долларов. Вот тогда эта Россия была при ценах там на нефть, это 10 долларов за баррель, да, значит, получить хоть что-то оказалось вообще нормально, да еще и в рассрочку там как-то.
Да. Вот, ну, и это была еще формой такой поддержки, вот то, что называлось «Новая Россия», «Европа», там, после 91-го года.
Но это был жест со стороны российского руководства, что мы вернулись в приличное общество, где платят.
Ну, да. По счетам. Приличное общество сказало, хорошо, спасибо, не надо больше, да, нам хватит этого.
Ну, как-то тут там...
Хотя, надо сказать, что индивидуальные заемщики, а во многих семьях хранились эти облигации, да, да. Они возмущались со страшной силой.
Франк там до сих пор существует, это общество содержание.
Оно до сих пор существует, да. И надо сказать, что эти облигации можно там на блошином рынке очень легко купить.
Ну, да, и можно наклеить их на стенку в качестве сувенира. Ну, с британцами тоже, кстати, договорились, но это еще Горбачев сделал с Маргарет Тэтчер, когда подписали там нулевой вариант, и там русские деньги, лежавшие когда-то еще в банке братьев Беринг, Беринг Бразерс, да, там оставалось 5 миллионов фунтов, и после выхода России из войны британское правительство конфисковало все там российские деньги. Ну, они были все заемные, конечно, во всех банках. А Беринги, которые кредитовали российскую казну с 18 века, сказали, наши клиенты, вы тут какое имеете отношение. И не отдали деньги. Вот вам, пожалуйста, британское государство, война, ну, тоже частный банк, нельзя взять деньги. Не отдали, и все. Остальные сказали, ну, возьмите, эти нет. И они там лежали, значит, и там наросли проценты, там что-то получилось порядка 45 миллионов фунтов стерлингов, и они пошли на покрытие этих самых займов военного времени для частных лиц и компаний. Вот. И надо сказать, что там были люди, которые... хранили эти русские бумаги, а, значит, самая крупная сумма была выплачена несколько сот тысяч фунтов стерлингов компании, которая как-то сохранила коробку с этими русскими бандами. Принесли и получили деньги. И один, значит, человек, он получил компенсацию, что-то такое, в 3 фунта стерлингов за пропавший абонемент Петроградскую оперу. Вот. Ну, это такое... В качестве анекдота, но вот такое тоже было. Так вот, если обратить... Да, и самое главное, Было, даже не в этом. В конце концов, это как-то решалось. Финансовые какие-то отношения, там, размещение заказов на американском рынке, через банк Морганов там размещали, что было не очень выгодно для казны. Ну, что делать? Морган выступал там в качестве агента русского правительства. Наибольшей проблемой была доставка. Как привезти это все. С одной стороны, германские подводные лодки, но самое главное – нехватка тоннажа. Просто не хватало судов, чтобы везти. В Америке колоссальные закупки, доставить невозможно. И что, опять-таки, любопытно, что постепенно там довольно эффективно стали…
Маршрут был такой же, как при Ленд-Лизе?
Да. Но было и через Дальний Восток тоже.
Ну, и Ленд-Лиз тоже шел через Дальний Восток.
Да, но, значит, через Дальний Восток там была проблема. Там же была одна нитка Транссибирской магистрали. И там во Владивостоке были вообще завалы гигантские. Это досталось потом там, Колчаку там, и еще там разным атаманам. Долго там доедали те, значит, горы, которые лежали на складах во Владивостоке, часто под открытым небом, потому что даже помещения не хватало. Или через Север тогда построили железную дорогу на Мурманск. Но через океан доставить, просто тоннаж был, доставляли же его в Францию и в Англию, так, и в Россию, и не хватало тоннажа. Причем, опять-таки, что любопытно, что постепенно главной проблемой российской стало не военное, не вооружение и боеприпасы, хотя этого все равно было нужно, и есть такая легенда, что вот всем себя уже обеспечили, ничего подобного. Были еще там моменты, которые требовали заграничных поставок. Самое главное – это был транспорт, российская проблема. Транспорт, прежде всего, железные дороги. Вообще одна из вот таких вот звоночков, таких технических, к этому коллапсу и взрыву, это кризис на железных дорогах. В конце 2016 года в России не хватало 5000 паровозов и 30 тысяч вагонов. И как бы вот те перебои с хлебом в Петрограде и так далее и тому подобное, ведь это же следствие транспортного коллапса, прежде всего. Итак, и вот что в Штатах закупали в огромных количествах? Рельсы и паровозы.
Каждый что доставляет?
На пароходах, а пароходов не хватает.
Ну, понятно, да.
Значит, на момент Октябрьской революции, я могу привести точную, относительно точную цифру, в Штатах было закуплено, заготовлено для имущества весом 500 тысяч тонн.
Ой.
500 тысяч тонн, но потом оно пригодилось, его продавал постепенно, продавало русское посольство, содержали за счет этого посольства, какие-то проценты платили по займам и закупали вооружение для Колчака там и так далее. Такая была любопытная история. Возьмем Вторую мировую войну. Первая, финансовая составляющая, решена сразу, да, ленд-лиз. Ее просто нет, речь вопрос только о доставке и, значит, вот о этих самых поставках. Причем,
более того, там же поставки начались еще до подписания официальных соглашений.
Совершенно верно. И даже до вступления штата в войну.
Да.
Потому что поставляли и Британия, и Канада, но главным поставщиком, конечно, было Штаты. Кстати, по моим оценкам, вот важность для России, я не хочу употреблять слово зависимость, да, чтобы меня тут не обвинили, да, значит, но...
Национал-предательство.
Да.
Значит, тоже слово заимствованное не очень удачное.
Значит, но важность для Советского Союза вот этих поставок была выше, по моим оценкам, чем для России в Первую мировую войну. Я объясню, почему. Потому что в Первую мировую не нужно было продовольствие завозить. Более того, для России, почему еще была острая проблема с деньгами, но основная статья экспорта – хлеб. Началась война – все, экспорта нет. Так, и была проблема, как у крестьян взять этот самый хлеб по дешевым ценам для городов, но в принципе продовольствия в стране хватало. А во Вторую мировую, одна из статей, значит, этого самого ленд-лиза, важнейших элементов, это продовольствие, чего не было в Первую мировую. И транспорт. Такая же история. Отчасти это проблема с железнодорожным транспортом. Кстати, союзники поставили, американцы прежде всего, по ленд-лизу около 2000 локомотивов, чуть меньше, и, по-моему, 11 тысяч вагонов. Да? Но главное – это был во вторую, конечно, автомобильный транспорт.
Автомобильный. Да, знаменитые Студебекеры. Да.
Джипы и так далее. Ну, я приведу, так сказать, макро ту самую цифру. 70% автотранспорта Красной Армии – это
американский.
Так, около 400 тысяч грузовиков там и так далее. 35 тысяч мотоциклов там даже, всякого такого. Так вот, но я в данном случае говорю не о ленд-лизе как таковом, а о взаимодействии. Как вообще? Да, вот финансовая составляющая решена сразу. Идея вот, Рузвельта о ленд-лизе, сначала опробованного на Великобритании, потом на Советский Союз распространенного. И второе – доставка. У нас, так сказать, вот, на памяти, конечно, северные конвои, арктические и все такое прочее. Но это около трети. Значит, союзники около трети доставлено было грузов по этому пути. Через Тихий океан.
Через Иран.
И через Иран. Оккупировали Иран, и через Ирак, Иран шла. Это обеспечило относительную такую массированность и бесперебойность поставок. И что касается тоннажа, то опять же, технически американцы просто поставили на поток производства сухогрузов типа Liberty. Сухогруз, значит, они его клепали за месяц. За месяц производился, ну, учитывая то, что это проводилось параллельно, то вот эта масса этих относительно дешевых производства сухогрузов, бесшовная сварка обеспечила эти поставки.
Олег, нет, знаете, какой к вам вопрос? У нас просто остается полторы минуты. А, да? Я не знаю, насколько, так сказать, вы успеете за это, но хотя бы хоть как-то обрисовать. Я знаю, что вы специалист, и вы занимались очень много там вопросами, ну, скажем так, коллаборационизма или жизни на оккупированных территориях во Второй мировой войне.
Да.
А в Первой мировой войне было такое явление, как коллаборационизм?
Нет. Само... Нет, ну, были там попытки как-то подтолкнуть различные сепаратистские, националистические там силы. Так,
кстати, как-то... украинские националисты были.
Совершенно верно. Украинские, там, значит, да. Польские, там, но да. Это в этом отношении были, значит, такие вот моменты, но ничего подобного, потому что было во вторую, конечно, не было. Сам термин коллаборационизм родился во Вторую мировую войну. Маршал Петен, никто иной, как он употребил там это во время свидания с Гитлером, сотрудничество, коллаборационизм, и с тех пор это стало синонимом сотрудничества именно с оккупантом, с противником. Так, ну, конечно, оккупационный режим, Первую мировую, вторую сравнивать, не сравнить. И на это попались, так сказать, многие советские люди, которые, значит, придут немцы с большевиками, ну, покончат, да. Ну, будет как в 18-м году, там, условно, в Киеве, да? А было не как в 18-м, как в 41-м, да?
Ну, вот, увы, наше время закончилось. Спасибо большое. Я благодарю Олега Будницкого за участие в программе. Это была «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».